славе мы величаем. Аминь. Значит, мы будем сейчас говорить об искупительном подвиге Христа, о его смерти, воскресении и вознесении. Когда мы говорим о Пасхе Христовой, то мы как раз об этом и говорим. Это словосочетание отсылает нас к образу Ветхого Завета. То, что Бог сотворил в истории Израиля, и то, о чем Он сказал Израилю, что они должны каждый год это вспоминать. Никогда это не забывать. Я думаю, что иногда считается... Иногда недооценивается значение того, что тогда случилось. Вроде мы из Египта не выходили, какое мы к этому отношение имеем. В этом смысле, казалось бы, никакого. Но в исходе Израиля из Египта Бог не только избрал и сформировал еврейский народ, Бог показал себя всему миру, что Он есть Бог-освободитель. Он показал, что Он Бог-освободитель. Он показал, как Он освобождает. Он показал, что без пролития крови не бывает прощения, не бывает избавления. И Он также показал, что человек избавленный, он нуждается в Божьем присутствии в своей жизни. Бог говорит когда-то Моисею, что когда ты выведешь народ израильский из земли Египта, то вы на этом месте совершите служение. Они пришли действительно на это место, гору Синай, и совершили это служение. Конечно, в Библии буквально даты не стоят, но это не составляет большого труда просчитать, что они подошли к горе Синаю примерно в день Пятидесятницы, когда был дан закон. Это не составляет труда просчитать, когда они пришли, что? И Бог этим хотел сказать, что человек, избавленный из внешнего плена, без просвещения Словом Божьим, остается рабом. Так и написано. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Здесь не просто речь идет о наборе пророчеств, а здесь идет речь о чем-то другом. И когда Господь говорил, что я напишу законы мои в сердцах их, и напишу законы мои в сердцах их, и в разумах вложу их, то это произошло, когда Дух Святой сошел в наши сердца. Человек получает прощение, Дух Святой обновляет его, Дух Святой запечатлевает его, человек получает благословение, человек живет Богом. Вот, в этом смысле откровение, которое Бог дал о себе в пасхальном ветхозаветном служении, это служение о Боге-освободителе. И оно является прообразом на то, что сделал Господь. О том, что еще Бог говорил еще в Едемском саду после грехопадения, положу вражду между тобой и женой, между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, ты будешь жарить ее в пету. Вот. И Христос говорит, что подлинная свобода, она не связана просто с освобождением от каких-то внешних обстоятельств. Она говорит о том, что всякий делающий грех есть раб греха. И в этом смысле без искупительного деяния Господа Иисуса Христа не была бы невозможна никакая жизнь. Не случайно написано, что Он агнец, закланный прежде создания мира. Я хочу сказать, крест Христов, он очень много говорит нам. Это одно из величайших откровений Бога о себе. Это откровение немножко другого порядка, чем мы себе иногда представляем. Мы понимаем, что откровение, когда мне что-то сказано, рассказано, открыто. Откровение не только такое. Откровение бывает не только такое. Если молодой человек говорит девушке, я тебя люблю, то я должен вам сказать, что она обычно уже предварительно примерно догадывалась обычно. Что он смотрит на меня как-то странно. и, похоже, ко мне неравнодушен. Вот. В этом откровении есть что-то другое. В этом откровении есть открытие сердца, где человек, который говорит другому о своей любви, он показывает ему свое отношение. Он говорит, что он желает быть с ним честным, что он желает быть с ним открытым, что он открыл для него свое сердце и предлагает в ответ открыть сердце свое. В этом смысле, знаете, иногда, когда мы видим отношение человека к другому человеку, это может нам сказать гораздо больше о человеке, чем многие рассказы о его характере. В этом смысле жертва Христа, крест Христов, он говорит очень много о Боге, о том, как Бог относится к нам, людям, к своему творению, падшему, ушедшему. И он говорит нам о том, как Бог относится к греху, что он не только не терпит его, но для избавления человечества от греха он возложил эти грехи на Сына Своего, расплату за это. Она говорит нам очень о многом. Кто есть Бог, как Он к нам относится. Вот. И без этого действительно невозможно было бы ни творение, ни что. И слова о том, что Он есть агнец, закланный при создании мира, она как раз об этом говорит. Потому что то, что произошло в Едемском саду, когда непослушанием со стороны наших прародителей в их жизнь вместе с ними и во все последующие поколения была допущена страшная сила, которая страшная, безжалостная, все разрушающая сила, которая называется грехом, то человек уже от этого больше освободиться не может. Он не может никакими добрыми делами исправить это положение, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Мы не можем до конца себе понять это. Может быть, отчасти, может, то, что я сейчас скажу, странно звучит, но я понимаю, что отчасти что-то об этом говорит. Что там вообще, как, что там было все по-другому, это то, что они не нуждались в одежде. Это значит, что слава Божия покрывала их каким-то образом. Это не, я не хочу, чтобы вы сейчас представили себе славу Божию как некий халат. Это было что-то совершенно иное, преображающее всю ситуацию. Я могу только сказать одно, это, конечно, это жалкая тень того, что там было, но все-таки я видел, как Духом Святым исполнялись старенькие бабушки. И он, скажем, становились воистину красивыми людьми. Это не была красота невест, но это была действительно какая-то красота. Она такая же, и у нее морщинки, и все то же самое, и седые волосы. Человек становится совсем другим. Мы не можем это себе представить. Мы не можем все это понять. Человек не может себя с этого освободить. Он был отделен от Бога. Он не может эту пропасть ничем покрыть. Он не может ничем это покрыть. И для того, чтобы это покрыть, то первый шаг был сделан Богом уже тогда в Едемском саду. Когда эти слова, которые я назвал из 3 главы Бытия, стиха 15, они были произнесены. Вот, что Бог вышел навстречу нам. И в этом смысле христианство – это весть о спасении, это религия спасения, это вера спасения. Она говорит о том, что смерть Христа как жертва за грех – это самое важное послание Библии. Чтобы это понять, надо вернуться к Ветхому Завету, книге Левит, 17 главе, где Бог запрещает в 11 стихе пить кровь. Не говорит, крови душа, я предназначил это для жертвенника. И в послании к евреям написано, что без пролития крови не бывает прощения. Это связано с тем, что возмездие за грех – смерть. И ничего другого здесь невозможно. Святость Божья, святой Бог, он не может принять то, что оскорбляет его святость, что направлено против его святости. Это вызывает неизменный гнев Божий. И по-другому здесь ничего невозможно. И ни один человек не мог, изучая закон, изучая Тору, пройти это место. Вопрос о жертвах, которые ничем нельзя покрыть. Это была тайна Авеля. Я не знаю, каким образом он до этого дошел. Чтобы принести Богу не начатков своих плодов, а животных, смерть которых говорила о том, что он нуждался в милости, и милость эту он получил. Это проходит такой своеобразной красной линией через все Священное Писание. Поэтому, говоря о спасительном деянии, мы можем сказать, что крест Христов – это центр, символ, сила нашей веры, как написано. Мы проповедуем Христа и притом распятого. Для иудеев – соблазн, для эллинов – безумие. Для нас же избранных иудеев и эллинов – Божью силу и Божью премудрость. Надо сказать, что когда мы говорим о смерти Христа, то мы все-таки должны признать, что там есть очень много, что нам не совсем понятно. Мы можем говорить как о уплате за наши грехи, как расплату, деньги. А можно так сказать, я не скажу, что в этом ничего нет. Но свести это все к этому я не могу тоже. К этому свести все тоже невозможно. Там есть очень много таких вещей, в которых открывается Божья любовь, Божьи отношения. Там есть очень много такого таинственного. Я думаю, что пока мы не увидим там, не увидим это все там, когда мы станем пред величием Божьим на этом белом престоле, эти загадки будут оставаться. Но все-таки Библия что-то нам говорит, и мы можем это знать, и мы можем этим жить. Когда мы говорим о смерти Христа. Надо сказать, что смерти Христа предшествовал целый ряд его страданий, который практически продолжался всю его жизнь. Он, хотя и сын, однако страданий миновал к послушанию. Он всю жизнь страдал практически. Муж скорбей, изведавший болезни. Вошел в никчемный водоворот нашей суетной земной жизни, полный боли и страдания. И, будучи помазанным духом и силой, ходил и исцелял всех обладаемых дьяволом. Но вот эта жертва за грех, это было то, для чего он пришел. Он пришел, чтобы умереть. Мы пришли, чтобы жить, он пришел, чтобы умереть. И вот особенно тяжелые мучения пришлось ему перенести на его крестном пути от Тайной Вечери до Голгофы, когда он был взят под стражу, испытал на себя издевательства, был увенчан терновым венком, должен был нести на себя крест и пройти тяжелейший путь до Голгофы. И венцом, конечно, всех этих страданий было его распятие на Голгофском кресте, где он, взяв на себя грехи, отдал свою жизнь, и где его смерть стала смертью с нашей смертью и жизнью нашей жизни. Когда мы говорим о том, что взял на себя грехи, это не значит, что он стал грешным. Это не значит, что он стал грешным. Это не значит, как говорят некоторые харизматики, что он отяготил себя грехами и чуть ли не стал одержимым, притворившись в вашу... Да-да, я цитирую вам Кента Хейгена. Вошел в ад, а там скинул себя змеиную оболочку и уничтожил дьявола. Это, конечно, все чепуха. Это не значит, что он сложил на себя мешок наших грехов и туда его понес. Это этого не имеет в виду. Это значит, что став человеком, он себя с нами отождествил. Он пришел и стал первосвященником, новым Адамом, безгрешным человеком, чтобы спасти, как написано, народ свой от грехов их. Чтобы спасти народ свой от грехов их. И как наш представитель предстал пред Богом. Он фактически своей жизнью, как написано, родился от жены, подчинился закону. Он благодаря этому собрал на себе все обетования Божьи, все благословения. Он не мог умереть. Но он согласился отдать свою жизнь, как написано, как представитель за нас. Отдать свою жизнь. В этом смысле он и взял наши грехи. Не в том, что он стал грешным. Он безгрешный умер за грешных. Он взял на себя расплату за грехи наши, за которые ему не надо было расплачиваться. Он предстал пред Богом как представитель человечества. Поэтому мы и говорим, что его жертвы достаточно на всех. Не нужно ему умирать за каждого отдельного человека. Потому что его жизнь, она в своей святости, в своем совершенстве ни в какое сравнение не идет с тем, что мы из себя представляем. Это все равно, что, ну, может, неудачный пример, но все-таки одна 100-долларовая банкнота стоит гораздо больше, чем целая куча старых листьев. Я не хочу сейчас человека сравнивать сейчас со старыми листьями. Но тот, кто сказал, это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, он показывает ценность величия личности Христа, который вместо того, чтобы жить этими всеми благословениями, он пошел как представитель человечества пред лицо Божье, и тот гнев, который вызвало грехопадение человечества, так написано, что мы были сынами гнева, как и прочие, он принял его на себя. Для того, чтобы люди, принадлежащие ему, пребывающие в нем и в тех, в ком он пребывает, они могли бы быть избавлены от этой вины, от необходимости расплаты, а находясь в нем, могли найти все те сокровища и духовные благословения, которые он нам приобрел. Надо сказать, что смерть Христа была предваряющей. Что я имею в виду? Я имею в виду, что прежде чем мы получили примирение с Богом, надо было обеспечить условия для этого примирения. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Христос умер, когда никого из нас здесь сидящих на свете не было. И в этом смысле Он умер, а нас не было. Но Он приготовил основание для этого примирения. Отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий мог получить это прощение. Цена за грехи была уплачена. Но человек будет расплачиваться за свои грехи, пока он не покается и не поверит в Христа. Потому что он от этого отказывается. Но когда он соглашается поверить в Христа и отдать ему свое сердце, ибо любовь Божья объемлет нас, осуждающих, так, если один умер, то все умерли, а Христос для всех умер, чтобы живущие не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Это не значит, что мы же какую-то любовь особую имеем. Мы принимаем его любовь. Мы не можем больше его любить, чем мы приняли его любовь. Мы принимаем это от Него. Мы отдаем себя Ему. Мы приходим к Нему, и когда мы в Него верим, то, что Он для нас сделал, оно становится силой в нашей жизни. Оно становится силой в нашей жизни. Вот, когда мы говорим, что Христос умер ради нашего спасения, то имеет в виду следующее, что и Христос умер вместо грешников. Это то, что мы называем заместительной жертвой. Он пострадал вместо нас, находясь на нашем месте, расплатившись за наши грехи, и очистил нас от грехов. Если мы с вами откроем 53 главу, книга пророка Исаии, то мы можем прочитать. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и не чужим Богом. Но он изъязм был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых за преступление народа моего, претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет. Посему я дам Ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу на смерть, и к злодеям причтен был тогда, как Он понес на Себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Это не значит, что Он стал грешным. Это значит, что наказание мира нашего было на Нем. И написано, что если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, с Богом и с другими людьми. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Он очищает наши сердца. Эта чистота не связана с тем, что мы стали во всем как бы по-человечески совершенными. Написано, одним жертвоприношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Это сила Его благодати. Что мы больше не себе принадлежим, мы находимся в Нем. Мы живем в Нем, если пребываем в Нем, и Он в нас. И вот это нахождение в Нем, а Его присутствие в нас, не я живу, а живет во мне Христос, оно меняет нас полностью. Оно меняет нас полностью. А Он умер вместо нас, на нашем месте, как представитель наш, в котором мы находимся, расплатился за наши грехи. Он искупил нас Богу из рабства греху. Искупил нас Богу. Искупил из рабства греху. Мы читаем к Римлянам 6 главу. С 20 стиха. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда вы были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, которых ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод вас есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Мы не можем никакими усилиями своими решить проблему греха. Это невозможно. Человек, который хочет оправдаться делами, он на самом деле имеет претензию, что он сможет прожить такую же жизнь, как жизнь прожил Христос. Это невозможно. Если кто-нибудь скажет, можно своими делами достигнуть, я приведу такой, может быть, смешной пример. Я живу на 10 этаже, ты говоришь, я могу к тебе прийти домой? Да, пожалуйста, поднимись по лестнице. А могу я в окно? Можешь попробовать, если получится. Если сможешь запрыгнуть на 10 этаж, попробуй. Это невозможно. Все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром. Эту пропасть нельзя заделать. Он спасает людей по-другому. Он спасает людей, искупая их, приобретая их себя. В чем состоит суть греха? Есть грехи, которые мы делали, дела плоти известны. А есть самый корень зла. Но то, что человек присваивает себе то, что принадлежит Богу одному. Бог один независим. Когда человек хочет быть независимым, он согрешает. В этом суть проблемы. То есть человек, что они сделали в Адам и Ева в Едемском саду? Они не поругались между собой, не подрались, не изменил кто-нибудь кому-нибудь, не ограбили никого. Это было невозможно. Но они у Бога украли то, что Богу принадлежало в них, их сердце. Это сразу погрузило их во тьму греха, отделило от Бога, сделало их греховными причастниками дьявольской природе. Может быть, так немножко резко я говорю. Оно сразу изменило всю ситуацию. Но в центре стоял вот этот бунт, независимость. Человек, который хочет идти к Богу, он хочет себя улучшить. Может, вы сами слышали это в момент евангелизации. «Я слишком плохой, я исправлюсь и приду». Человек может получить образование, получить хорошее обучение, быть хорошо воспитанным, но проблему бунта это не решает. Богу надо вернуть то, что мы у него забрали. А теперь я вам скажу такую неприятную вещь. Я удивляюсь, что ему такое сердце нужно. Два. Мы когда-то проводили разбор в одном месте. И вдруг одна сестра поднимает руку и говорит, брат, у меня вопрос к тебе. Я говорю, давай. А почему у меня есть неверующий муж? Я его так люблю, ему хочу все свое сердце отдать, и он злится на меня. Я говорю, слушай, а ты в Библию веришь? Да. Причем такой быстрый ответ, мне уже понятно, что он ничего не слушает. Ни меня, ни мужа своего. Вот, я говорю, и ты пророка Иеремии веришь? Да. И что сердце человека крайне испорчено? Да. Но ты хоть послушай, что тебе говорят, ведь следующий будет нос в стенку. Я говорю, твое сердце такое? Да. Крайне испорчено? Да. И ты хочешь это подарить мужу, чтобы он был этим доволен? Ой, брат, что мне делать? Я говорю, не надо ему твое сердце дарить, ты дай ему Христа в твоей жизни. Я еще процитировал доктора Добсона, по-моему, который говорит, что некоторые жены, уверовав, превращают свои квартиры в такое бюро евангелизации. То там, то там подкидывают трактатики. Он говорит, я удивляюсь, как при такой обработке некоторые мужья ухитряются прийти к Богу. Потому что она занялась другой системой обработки, но все равно она командует своим мужем вместо того, чтобы ему покориться. Понимаете? Понимаете? Вот он берет наши сердца и хочет, потому что он нас любит. Но он может войти туда, потому что он умер вместо нас. Он искупил нас. Мы его, он приобрел нас себе, простил, избавил от гнева Божьего, умер вместо нас, искупил нас от греха, от рабства греха, чтобы мы, умершие для греха, он грехи наши вознес на древо, чтобы мы, умершие для греха, жили для праведности. Ранами его мы исцелились. Он исцеляет тогда, когда мы начинаем жить для него. Значение нашей смерти со Христом, оно весьма велико. Потому что когда мы в вере живем в смерть Его, тогда наше тело греховное лишается силы. Наши желания, они перестают определять нашу жизнь. Нашу жизнь определяет вера. И тогда мы можем начинать потихонечку движение. Но сначала нас приобрел. Потому что если мы не будем Его приобретением, и сила Его воскресения не будет действовать в нас, мы ничего не победим. Он избавил нас не только от рабства греху, Он избавил нас от клятвы закона, ибо написано «проклят всякий, висящий на древе». А Христос умер за нас, искупил нас от клятвы закона, чтобы благословение Авраамова излилось на нас, язычников, чтобы нам получить обещанного духа веры. Закон был против нас. Он говорил, что мы мертвые, приговаривал нас к смерти. Христос искупил нас, Он умер за нас, Он взял на Себя это все. Выпил эту чашу гнева до конца, для того, чтобы мы, находясь в нем, могли получить это обетование Авраама, которое ему принадлежало. Ибо мы все дети Авраама, по вере во Христа Иисуса. Оно открывает... Это благословение Авраама – это не то, что учит харизматики, богатство, процветание, здоровье. Вот оно, благословение Авраама. Вот оно, благословение Авраама, ничто другое. Он еще искупил нас от суетной жизни. Это очень важно. Горе тем, которые тащат на себя беззаконие первыми суетности. Знаете, иногда приходили мои дети и говорили мне, я им говорю, почему вы это сделали? Они говорят, просто так. Я говорю, простите, вы не кошки, не собачки делать просто так. Вы люди, вы должны на добро быть мудрые. Очень часто мы начинаем падать в какие-то вещи, именно потому что мы ведем суетную жизнь. Он от этого нас тоже искупил. Не для того, чтобы стали философами, но для того, чтобы мы искали, что честно, что чисто, что любезно, что добродетель, что похвала. Мы стали теперь Его. Иисус Христос умер и воскрес, и вновь ожил, чтобы господствовать и над мертвыми, и над живыми. И Царство Небесное не пища и питье, но мир, праведность, радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Вот жертва Христа, она искупила нас. То есть мы выкуплены, мы принадлежим Ему. Он входит туда, простив нас, потому что Он умер вместо нас, находясь на нашем месте, приняв на Себя расплату за наши грехи. Христос примирил нас с Богом. Мы должны сказать, что из-за греха мы стали врагами Бога. Но я не думаю, что надо сказать, что если я кому-то плюю в лицо, то он должен все время быть любезен ко мне. Мне надо какие-то вещи понимать, что мы были детьми гнева. Мы просим у Бога прощения. Бог нас прощает. Но на этого есть какое-то основание. Для этого есть какое-то основание. Что, став врагами Бога, наш Творец, несмотря на всю Его любовь к своему творению, отвратил от нас лицо, отклонив гнев на всякое нечестие. Так написано Римлянам 1:18. Поэтому мы нуждаемся в примирении со своим Создателем, чтобы спастись от гнева Божия. Чтобы спастись от гнева Божия, как написано. Но Бог свою любовь доказывает к нам, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Это 5:8. Потому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Мы нуждаемся в примирении. Этот гнев должен быть от нас отвращен, чтобы мы могли восстановить те отношения, для которых мы были созданы. И Новый Завет говорит ясно, что примирение приходит через смерть Иисуса Христа. Бог возложил на Него наши грехи. Не в том смысле, что Он стал грешным. Он остался безгрешным, но Он стал нашим представителем. Смерть Иисуса Христа полностью устранила вражду между Богом и человеком. И для того, чтобы в эту милость войти, нам нужно только одно – покаяться и уверовать во Христа. Покаяться и покориться Ему. При освящении Духа мы призываем к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. В этом смысле Христос стал для нас жертвой умилостивления. То есть тот, кто отвращает от нас гнев. Это делалось обычно с помощью подарка, с помощью жертвоприношения. Интересно, что после того, как Иаков, он боролся с Богом в этом месте Пенуэл, он идет навстречу Исаву и посылает ему подарки. Интересно, он раньше до этого как бы не додумался. Он что-то понял. Христос, Библия называет усыновлением, умилостивлением, удовлетворение праведного Божьего гнева. Бог не может отказаться ни от одного из своих совершенств. И к этому совершенству принадлежит справедливость Божья, что грех должен быть наказан. Человек, который это не понимает, он убирает разницу между адом и небом. Я не могу себе представить, равноблагословенными людьми, которые делали эксперименты над людьми в концлагерях вместе со своими жертвами. Любой человек, который хоть маломальски столкнулся, что там творилось, он понимает, что это будет очень несправедливо. Человек имеет ответственность за свои поступки. И человек может получить это только благодаря вот этой умилостивительной жертве, что Христос взял на Себя, выпил чашу гнева вместо нас, удовлетворил праведный гнев Божий, и, имея в Себе все благословения, которые Ему принадлежали как безгрешному человеку, дает их по милости тем, кто согласны в Нем пребывать. Это значение жертвы Христа. То есть удовлетворение праведного гнева Божия, искупительной жертвы Иисуса Христа. Я хочу сказать, это, между прочим, на самом деле избавляет от нас от таких вещей, которые на Западе в богословии называются дешевой благодатью. Ну да, Бог прощает, Бог ни на что не обращает внимания, нет. Я понимаю, что наше спасение мы не заслуживаем, но наше спасение, оно во Христе. Наше спасение во Христе. Я буду к этому стремиться. Я буду стремиться в то место, где этого гнева нет. А этого нету гнева только там, где за этот гнев принесена жертва умилостивления, где человек имеет возможность с Богом примириться, где человек искуплен, где Христос умер за нас. Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Это наш Господь Христос. Это Его жертва. Наша праведность – это не просто, что в связи с Новым Заветом теперь Бог не обращает внимания на наши грехи, и мы не должны на эти грехи обращать внимание. Это совсем другое. Это значит, что мы получили жизнь от жизни, нами не прожитой. От Иисуса Христа. И мы хотим в Нем находиться. И мы хотим, мы избавлены от закона смертью Христа. Если человек не живет этим, он должен будет расплачиваться за все. Но если мы живем, веря в Него и посвящая Его себя, себя Ему, потому что Он не только наш Спаситель, но наш Господь. Пуритане говорили, что тот, кто не верит в Господа как своего личного, в Иисуса Христа как своего личного спасителя, Господа, они не верят в настоящего Христа, поэтому не возрождены, не искуплены и не спасены. Я понимаю, что, может, это не совсем так, но я знаю, что если человек не принимает Иисуса Господом, он будет оставаться плотским христианином. Он будет оставаться плотским христианином, а Бог начнет с ним судиться, как написано. Если судим себя, то не будем судимы Богом. Если не судим себя, то будем судимы Богом, чтобы не быть осужденными с миром. Бог начнет бороться за нас. Мы для Него слишком дороги. Но есть возможность от этого избавиться, принять эту жертву и посвятить себя Иисусу Христу. Это точно так же, как и в браке. Я не знаю, произносится это или не произносится. Я, сочитывая браки, всегда задаю один вопрос. Сознаешь ли ты, сестра, что, вступая в брак с рядом стоящим братом, ты отдаешь ему себя саму и все, что у тебя есть? Потом такой же вопрос последует брату. Сестры здесь не исключение. Этот вопрос принадлежит каждому. Вступая в общение с Христом, мы крестимся в его смерть. Мы говорим, что ты, наше счастье в тебе. Мы все отдаем ради тебя. Свое право, свои права, свое счастье. Это не значит, что мы будем несчастны, не значит, что у нас будет ужасный брак. Это не значит, что у нас в жизни будет плохо, но мы все это отдаем ради тебя. Мы хотим жить за тобой. Мы искуплены им. Он стал жертвой умилостивления за нас. Мы знаем также, что крест Христов – это образ нашей жизни. Апостол Павел говорит, я не желаю хвалиться ничем, кроме Христа, Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Интересно, как он говорил. Он именно эти вещи и говорил. Крест Христа – это образ нашей жизни. Крест Христа дает нам мудрость, он показывает, какие перед нами цели стоят. Я помню, что когда вот приходили многие молодые люди, Саша, я могу этот твой рассказ тут повторить? Когда... Сейчас ты услышишь, но ты вспомнишь. Он когда пришел в церковь, ну, все люди мыслящие, они со всех сторон на все смотрят. Он говорит, я, говорит, удивляюсь, какое чудо Бог сделал в нашей жизни. Это было много лет назад, лет 20. 23. Он говорит, мы собираемся по 6 раз в неделю на 2 часа и говорим только о кресте. Когда бы мы раньше так стали делать? Это же совершенное безумие для любого нормального неверующего человека. Чего ты с этого креста возьмешь? Деньги не дает, образование не дает. Сидят и 2 часа говорят только о кресте. Правильно, соблазн для иудеев, безумие для греков, для самых призванных иудеев и эллинов, Божья сила и Божья премудрость. Мы говорим о кресте, потому что он представляет нас Богу. Потому что мы этим живем, потому что Он нас этим приобрел. Крест приобретает для нас значение, как вход в Царство Небесное, как совершенно новый образ жизни. Когда мы ищем не того, что ищет этот обезумевший мир, когда мы ищем близости с Богом. Надо сказать, что написано, что Христос приобрел себе кровью своей церковь. Крест и кровь – это связанные вещи. Без пролития крови не бывает прощения. Мы очищены кровью Христа. Наша совесть очищена кровью Христа. Да? Он приобрел себя, себе церковь кровью своей. Он одержал своей смертью победу над дьяволом, освободив нас от его власти. Мы это уже читали в послании к евреям, 2 глава, 14 стих. Своей смертью Христос дал верующим силу для победы над грехом и над дьяволом. Написано так. 6 глава к римлянам. «Если мы умерли со Христом, веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». Итак, почитайте из себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Мы можем относиться к себе как к мертвым, потому что эта смерть есть во Христе. Она есть во Христе. А Его победа над смертью благодаря Его воскресению, что Он, воскресший из мертвых, уже не умирает, означает, что эта победа принадлежит нам. Надо сказать, что Христос умер, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Так написано. Это у нас образ жизни в жизни. Сейчас, конечно, время свободное, время легкое. Никто не знает, что будет завтра. Никто не знает, как это будет все выглядеть потом. Но мы шли по следам Его. Иван Федотов когда-то сказал, я никогда не боялся идти в тюрьму, потому что с первого дня моего уверования я был готов каждый день умереть за Христа. Это вопрос веры. Я не говорю, что это легко. Об этом нельзя смотреть вперед и думать. Надо сейчас жить для Христа. Христос умер, показав нам стиль жизни в этом мире. Фактически, в нашем отношении с Богом Христос стал для нас всем. Нашей честью, нашей жизнью, нашим достоинством, нашей славой. Когда-то мы приехали сюда, в Россию, с одним братом и поехали назад. И когда мы едем назад, он мне говорит, слушай, Ричард, я наконец познакомился с твоим другом в России. Я не буду называть это имя. Но я, говорит, в нем сильно разочаровался. Я говорю, сам виноват. Почему? Нечего было очаровываться, не пришлось бы разочаровываться. Он хотя мой друг. Я никогда не был в нем очарован, я его люблю. Я и в себе не очарован. Мне не надо разочаровываться. Ты знаешь, как это бывает плохо? Когда ты себя увидел хуже, чем ты есть. Нос длинный стал, все раскисшее. Я плохой, я плохая. А что надо было очаровываться в себе? Нет во мне, то есть в плоти моей, ничего хорошего. Правда ничего? Ничего. Ну, хоть чуть-чуть нам, Ричард, оставь. Не оставлю. Нет ничего. Я помню, когда я впервые до этой мысли дошел, еще будучи студентом, у меня было 3 дня такое ощущение, как будто меня мешком картошки по голове стукнули. Зато потом я понял все мое достоинство в Христе. Это стало такой освобождающей силой. Отсюда приходит дерзновение, отсюда приходит упование. Совсем по-другому ты будешь относиться к проблемам своего освящения. Конечно, плохо, конечно, сложно. Конечно, у меня очень много недостатков. Но жизнь-то моя в тебе. Но как только ты чуть-чуть себе разочаровался, обязательно будет показано, что хуже, чем ты о себе думаешь. И будет длинный нос. И кислое состояние. А там совсем все по-другому. Я благодарен, что ты мой спаситель, что ты нашел себе такого человека. Я не знаю, Виктор Каширский, он, по-моему, в вечности, да?
Да.
Он когда-то проповедовал, и одну из его проповедей, он так коротко проповедовал, я запомнил. Он сказал, я удивляюсь любви Христовой. Мы приходим на рынок, стараемся купить подешевле и получше. Он пришел на эту землю, заплатил самое дорогое и взял себе самое плохое. Не надо очаровываться. Не придется разочаровываться. Будем радоваться, будем благодарить, будем довольны. Речь это как освящение. Я вам скажу, у вас не получится освящаться, если у вас не будет твердый фундамент под ногами. Вы будете все время освящаться и где-то подсознательно думать, что мое освящение – это опора моего спасения. Вы понимаете, что я говорю? Мое освящение – это опора моего спасения. А освящение не на том вещах построено. Освящение построено на моем единстве с Христом. Написано, пойдут ли двое, не сговорившись между собой, да? Это невозможно ни в дружбе, ни в семье, ни в чем, правда? Если мы хотим с кем-то идти, мы должны с ним договориться. И хотя мы на каждом браке говорим, что жена должна бояться мужа, мы же не говорим, что когда она должна так бояться, что когда он приходит, она должна в шкаф прятаться. Не говорим же мы так. И как бы она его ни слушала, никогда не бывает так, чтобы муж утром встал и сказал, дивизия по имени семья, на маму равняясь, шагом марш кушать. Так же не делает никто. Есть место любви, есть место компромиссу, есть место не сети друг друга, если понимать, со всеми пойдет, кроме Христа. То есть он может нас нести, покрывать, ноги наумывать, но он не меняется, он вчера, сегодня, веки тот же. В этом смысле с ним договориться, это ему подражать. Вот освящение на этом строится. Оно строится на том, что я получил Христа, имеющий Христа имеет жизнь. А Христос не стоит на месте, он идет и говорит, следуй за мной. Мне не надо идти по пыльным дорогам Галилеи, в Капернаум, в Тапху, в Версавию, в Кесарию Филиппову. Мне надо идти по следам Его, ведомым Духом Святым. Вот это основа освящения. Но если у тебя рассыпалось основание, где ты веришь, что Христос тебя искупил, у тебя ничего получаться не будет. Потому что ты будешь все время видеть, что у меня не выходит. Так я поднимаю свои глаза и говорю, Господи, ну видишь, ну раб твой, ну совсем плохой, ну еще хуже, чем я думал. А ты за меня умер, я тебе благодарю. Учи меня, помоги мне, благослови меня. Я думаю, я понятно говорю, да? Я вроде как бы отхожу от креста, но я около него хожу все время. Я никуда от него не ухожу. Я хочу, чтобы мы это поняли. Я хочу, чтобы мы это правильно поняли. Я хочу, чтобы мы на это смотрели. Я хочу, чтобы мы на крест смотрели не с философской точки зрения. Понимаете? Потому что начинаются всякие дискуссии о предизбрании, о предопределении. Ну, вы знаете, о чем я говорю. Я и не буду спорить. Есть предизбрание, есть предопределение. Но есть одно «но». У нас с тобой чуть-чуть не хватает, чтобы это понять. Знаете, в чем это чуть-чуть заключается? У нас нет опыта быть Богом. И все. И на этом все кончилось. Например, Бог совсем по-другому к этим вещам относится. Петр говорит, старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Как это звание и избрание твердым делать? Уж если я кого-то избрал, то я уже избрал. А в Библии это не так. Это духовные вещи, духовные реальности. Они по-другому постигаются. Я все время привяжу один и тот же пример, который был в жизни моего сына Кристиана. У нас там получилась такая ситуация. Одного из молодых людей из Бременской церкви возник такой конфликт с турецкими ребятами, и они ему такой страх нагнали болезненный, что он стал их панически бояться. И он говорит, отвези меня домой, я боюсь идти. Ну, он говорит, поехали. Тот сел ему сзади на машину, он везет его на своей машине, собственно, мою машину вел. Он увидел этих турецких ребят, этот молодой человек, и лег между скамейками. Это болезненность уже. Он его привез, выгрузил, едет назад, приходит домой и говорит, папа, я всю дорогу назад думал, как он в такое состояние пришел, никак понять не могу. Я говорю, Кристиан, оставь эту тему думать. Ты поймешь это только тогда, когда ты придешь сам в это состояние, а я тебе это не желаю. Он понял, как ни странно. Прекратил эти эксперименты. Есть вещи, в которых знание называется не обладание информацией, а единство. Если я говорю, что я хорошо знаю мою жену, это не значит, что я занимался изучением ее анатомии. Это значит, что я хорошо ее знаю, я прожил с ней жизнь. Я знаю, что ей нравится, что не нравится. Я могу заранее представить, где она будет сердиться, где она будет расстроена, где будет тяжело. Я спокойно могу мимо каких-то вещей проходить, зная, что они сейчас пройдут, если даже она чем-то недовольна. И буду знать, где мне надо остановиться, потому что она вроде спокойно себя ведет, а я уже чувствую чего-то. Что там надо, нам надо тормозить или что-то делать, или что-то смотреть. Понимаете? Есть совершенно другое понимание, есть совершенно другое знание. Безусловно, эти вещи есть, о них Библия говорит. Но мы не должны никогда не пытаться делать свой разум подобным разуму Бога. Это плохо. У нас этого опыта нет. У нас есть что-то, о чем это говорит. А это говорит о действии Божьей благодати. И в этом смысле, 100%. Ага. И в этом смысле 100% Библия говорит, что Христос умер за весь мир. Пишу вам, чтобы вы не согрешали, если бы что, мы согрешили. Если бы кто согрешил, мы имеем ходатай Иисуса Христа праведника, который есть умел заявление за грехи наши, не только за грехи наши, за грехи всего мира. Нету такого человека, который не может этим воспользоваться. Смерть Христа – единственное основание, на котором абсолютно святой Бог может излить на человечество свое милосердие и прощение. Христос умер за грешников. Написано, что написано в первом послании к Тимофею, 1 глава, 12 стих. Нет, 15 стих. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Ни один человек не лишен этого благословенного предложения принять заместительную жертву Христа. Христос умер за каждого верующего. Он пришел очистить народ свой от грехов их. Вот. Мы трудимся и поношение терпим, потому что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наибаче верных. Мы живем Христовой благодатью во всей полноте, пользуясь Его благами, посылаемые нам благодаря принятию жертвы Иисуса Христа. Христос умер за свою церковь, за свою возлюбленную церковь. Мы уже читали, что Он приобрел ее кровью Своей. Она возникла благодаря Его крови, она принадлежит Ему. Создам церковь в раю, врата в ада не одолеют ее. Она им хранима, она им ведома, она им созидаема. Он взошел на вошату, пленил плен, дал дары человеков. И каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Она нами созидаема, она им созидаема, она им хранима, и она ждет возвращения Спасителя на землю. Он придет во второй раз не для очищения греха, а для ожидающих Его спасения. Это все, что мы в нем находим. То есть, таким образом, учение о жертве Христа можно коротко сказать так. Она достаточна для всех. Ее влияние распространяется на всех. Но она действительно только там, где люди верят в Христа. И кто принимает Его. Ее влияние может быть ограничено лишь неверием людей. Но везде и всегда, где сердце человека обращается ко Христу с верой, или точнее с покаянием и верой, человек обязательно обретет свет и спасающую силу, истекающую с креста Христова. В этом смысле, как и времена Павла, старый крест остается безумием для высокоумных, камнем преткновения для тех, кто пытается оправдать сам, но для великого множества нищих духом людей, кто нашел у креста покой, блаженство, силу для жизни. Этот старый крест был и вечно будет Божьей мудростью и Божьей силой. Я думаю, это понятно, да? Может, здесь есть какие-то вопросы? Или мы идем дальше? Хорошо. Давайте мы пойдем дальше. И будем говорить о воскресении Христа. Мы будем говорить о воскресении Иисуса Христа. Знаете, если кто-то из вас был в Иерусалиме, там есть два места, которые называются Голгофой. Это вот это старое, которое место, которое нашла императрица Ирина. И так называемый гроб в саду. Елена, виноват. И гроб в саду. Там вот эта пещера, которую часто на фотографиях показывают. Деревянная дверца. И когда она закрыта, На ней такая табличка. Его нет здесь, он воскрес. Вот, вы знаете, я как-то пришел туда. Я не помню, что у меня там были за мысли. Подожди, я первый раз слышу на могиле, вижу на могиле такую надпись. И какой-то нонсенс. Что-то невозможное. А я в это время подумал, что же они должны были чувствовать, когда они впервые это услышали. Там таблички не было, там не было ничего не набито. Но там стояли ангелы, которые сказали, его нет здесь, он воскрес. Это действительно выглядит что-то совершенно невместимое. Всем человекам положено умереть, а потом суд. Но был один, которого эта смерть не могла удержать. И невозможно было удержать его. Этот один – это Христос. Этот один – это Христос. Вот надо сказать, что действительно телесное воскресение Христа из мертвых – это главное чудо Евангелия. Я хочу сказать, что воскресение Иисуса Христа телесно. Знаете, здесь некоторые люди говорят, что Он воскрес в духе, в том смысле, что это не было телесным воскресением. Я хочу сказать, когда говорится о воскресении, говорится о воскресении тела. Не существует в этом смысле никакого подобного воскресения духа. Воскресение духа – это совсем другое. Это когда в нашу жизнь входит Христос. Нас, мертвых по грехам и преступлениям, оживотворился Христом. Но это к такого рода воскресению никакого отношения не имеет. А то, что Он умер по плоти и воскрес духом, это имеется в виду совершенно другое. Что Он умер за наши грехи, будучи распят по плоти, но будучи безгрешным, так что смерти невозможно было удержать Его, Он воскрес из мертвых, и Бог воскресил Его духом. И воскресивший Иисуса Христа из мертвых Духом Своим, Иисуса Христа из мертвых Духом Своим, воскресит и наши смертные тела Духом Своим, живущим в нас. Никакого ни телесного воскресения не существует. Это просто ухищрение людей, находящихся в заблуждении. И Христос, встретив учеников, говорит, «Потрогайте меня, осижите». Потому что дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. Воскресение Христа телесное. Это главное чудо Евангелия. Победа, торжество Спасителя нашего, триумф Бога. Надо сказать, что день Светлого Христова Воскресения Церковь, особенно на Востоке, всегда называла праздником всех праздников. И пасхальное ликование – всегда считалось выражением наивысшей радости народа Божьего. Вы понимаете, что радость бывает разная. Маленький ребенок радуется, когда ему подарили игрушку. Как-то, я не помню, о чем-то мы говорили с Леней, что-то мы коснулись наших жен. Он говорит, Ричард, ну мы не все там можем понять. Что ты имеешь в виду? Они могут радоваться, о чем мы радоваться не можем. Что ты имеешь в виду? Вот она купила себе новое платье и радуется. Я никогда от новой рубашки радости не испытывал. Что, братья, неправильно я говорю? Я никого не унижаю, ничего. Но это такая психология разная. Знаете, есть разные радости. Есть кто-то радость приобрел, что у него новая машина. Вот это больше мальчишки радуются, чем сестры обычно. Вот он ходит вокруг нее, только что не дышит на нее. Один мне даже сказал, я когда попал в маленькую аварию, мне было это очень важно. Я боялся за каждую царапину на своей машине, пока мне ее не стукнули, тогда я успокоился. Это уже мужская сторона. Это уже мужская сторона. Хотя я спокойно к этому отношусь. Железка на четырех колесах и остается железкой на четырех колесах. Главное, чтобы она ездила, я мог на ней доехать, куда мне надо. Вот. Понимаете, есть разная радость. Есть радость человека от приобретенной вещи, от приобретенного дома. Есть радость от того, что я вступил в брак с человеком, которого я люблю. Есть духовная радость. Бывает, человек испытывает большую радость, когда Дух Святой посещает его. У этой радости тоже есть качества разные. Я видел молодых людей, которые, исполняясь Духом, радовались, а через 15 минут могли вести плотские разговоры. Вот я такую радость очень плохо понимаю. Очень плохо. Это показывает, что здесь благодать как-то принимается, есть не совсем тщетно, то с каким-то дефектом. С каким-то дефектом. Понимаете, есть маленький ребенок, он на тебя налетел, поцеловал, убежал, он уже исчез за поворотом, а у тебя губы здесь остались. Как будто он еще тебя целует. Я думаю, что прикосновение к Богу, они должны такие следы оставлять. Это другое качество радости. Не просто меня Бог благословил, и что она во мне родила? Я хочу Бога славить, я хочу Ему служить. Я хочу пред Ним смиряться. Я хочу нести это другим людям. Знаете, эта радость бывает очень интересная. Я помню, когда Господь меня спас, и мне приходилось много ездить в московских трамваях. Это было такое чувство любви к людям, и хотел всех пообнимать. Но я понимал, что это нельзя делать, это неправильно поймется. Но я не думаю, что это чувство само по себе совсем уже неправильное. Когда ты хочешь людям сделать что-то хорошее. Когда ты хочешь служить Богу, когда тебе хочется стоять на коленях, когда тебе трудно прервать молитву даже в мыслях, поскольку, может быть, ты не можешь стоять на коленях в трамвае или в метро, поскольку ты едешь. Есть самое высшее – это пасхальная радость. Я думаю, я часто задумывался, находясь в Германии, почему наши ночные пасхальные служения оставляли в нас такой большой след во времена гонения. Они же ночью проходили. Я в какой-то момент понял. Знаете, во времена гонения у церкви ничего не было, все было отобрано. Мы не могли делать многое из того, что мы сегодня делаем, но нас никто не мог отнять Христа. И когда мы, размышляя о Его воскресении, думали о том, что это Его триумф, Он так много пострадал за нас, это все увенчалось такой победой над силами зла, то вот эта драгоценность Его для нас – она концентрировала нас на Нем. Это открывало окна для небесной радости. Это действительно высшая радость. Радость не обо мне, радость не о рубашке, радость не о машине. Радость даже не о жене, не о новом рожденном ребенке, хотя это нечто очень трепетное. Это радость о Господе, о том, кто моя жизнь. И это действительно наивысшее. Надо сказать, что воскресение Христа – это такое событие очень неординарное и очень судьбоносное для каждого человека. Естественно, это вызывает многие вопросы. Я вам один такой вопрос сказал. Я должен сказать, что это потом. Эта женщина, эта девушка, она потом уверовала в Христа и все поняла. А сначала мне говорил, ты что говоришь? Он воскрес из мертвых. Как это вообще можно вместить? Как это можно понять? Оно, естественно, вызывает у людей много разных вопросов. Является камнем борьбы, преткновения, сомнения у неверующих. И у многих людей, которые, в принципе, ищут правду. Оно является предметом резкой критики со стороны противников христианства. Мы должны сразу сказать, по этому поводу можно задавать разные вопросы. Можно пытаться это исследовать. Существуют книжки, которые объясняют какие-то вещи, связанные с воскресением Иисуса Христа, и мы видим, что никакие возражения против воскресения с точки зрения естественно-научного мировоззрения, их не существует. Это можно все объяснить. Но оно является, оно принимается только как откровение, поскольку оно чудо. Его просто нельзя так по-другому понять. Понимаете, наука, она хочет что-то показать, она беру я какие-то вещи, кидаю, обнаруживаю закон всемирного тяготения. Но я не могу так каждые 5 минут вызывать ангела, чтобы проверить, есть он или нет. Так нельзя делать. И тем более Христос, Он воскрес один раз, это нельзя повторить. Это можно принять или не принять. Как свидетельство. как свидетельство. Как свидетельство тех людей, которые были очевидцами Его воскресения. Как свидетельство апостолов. Это были вполне здравые люди, это не были фантазеры, склонные к какой-то мистике. Это были праведные, чистые люди. А мы видим, что воскресение Христа изменило отношение к Нему Его братьев, которые не веровали в Него, а после воскресения мы видим их в числе апостолов. Один из них – это Иаков, который долгое время Иерусалимской общиной руководил. И хотя его убили за его веру в Евангелие, он умер мученической смертью, по преданию его сбросили с крыла храма, даже неуверующие иудеи называли его праведным Иаковом. Они не могли предъявить ему никакой претензии, кроме веры во Христа. Не могли предъявить. Это не были какие-то мечтатели, философы, поэтические натуры. Это были люди. Это были люди очень реальные, конкретные. Это не были какие-то философы или кто-то. Это были люди очень реальные, очень честные, очень чистые. И они были свидетелями этого. Там есть масса таких мелочей, на которых мы не обращаем внимания. Мне пришлось однажды читать книжку, я не знаю, есть она на русском или нету, но я ее читал на немецком, книжку о воскресении Христа. Она называлась «Жизнь Христа с иудейской точки зрения». Он говорит, очень интересно говорит, в пользу факта воскресения Христа, говорит в частности, что первые люди, которые его видели, это были женщины. Любой человек, который бы пытался подтасовать факты, он никогда женщин бы в Израиле первых не поставил. Потому что им-то как раз меньше всего доверия было в этом смысле. Он бы поставил туда парочку уважаемых людей. А Христос явился совершенно все наоборот. Слава Господу! Он явился совершенно наоборот, сделал все по-другому. То, что, казалось бы, должно было бы быть менее убедительным, Оно становится убедительным. Вот. И это для нас очень важно. Надо сказать, что вместе с этим свидетельство людей, чья жизнь полностью поменялась после того, как они поверили в воскресшего, оно тоже говорит о том, что эта весть, она имеет силу. Я уже вам рассказывал этот случай в этих тюрьмах под Воркутой, где он сказал, эта маленькая книжка перевернула их всю жизнь. Человек, который всех ломал перед собой, вдруг пошел просить прощения. Их жизнь полностью поменялась. И все это подтверждает достоверность евангельского повествования о воскресении Иисуса Христа из мертвых. Надо сказать, что воскресение Христово – это один из краеугольных камней евангельской веры. Если мы с вами откроем первое послание к Коринфянам, 15 главу, то в 17 стихе мы прочитаем: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Это краеугольный камень христианской веры, центральная тема благовестия о Христе. Мы уже читали с вами начало первой главы послания к римлянам. Это вечно бьющий источник благодати и силы для уповающих на Христа. Мы трудимся и поношения терпим, потому что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех людей, а наипаче верных. Это то, что дает нам силу жить в спасении. Это дает нам силу жить в спасении. Написано, если устами будешь исповедовать Иисусом Господом, а сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Надо сказать, что воскресение Иисуса Христа, Его значение очень многообразно. Оно стало знаком Его богосыновства. Мы читали об этом уже в Римлянах. Оно стало знаком Его мессианства. Если мы откроем с вами Деяния апостолов, вторую главу. Деяния апостолов, вторую главу. Я читаю 29 стих и потом выборочно. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о проотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, и зная, что Бог склятвою обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. И сего Иисуса Бог воскресил, чему мы свидетели. Итак, твердо знай весь дом Израиля, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Это знак его мессианства. Воскресение Иисуса Христа удостоверило удовлетворенность Отца жизнью и искупительным служением Сына Божьего. Это снова Деяния 2. И это будет с 22 стиха. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствовано вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Это показывает, что Бог удовлетворен жизнью и искупительным служением Сына. Мы знаем, что Бог в Ветхом Завете, когда Он принимал жертвы, то очень часто, чтобы показать это, огонь сходил с неба и поедал жертву. В данном случае ангел сошел слева, с неба отворил камень, и Бог Духом Святым воскресил Иисуса Христа из мертвых. Здесь совершенно другой огонь пришел. Огонь Духа Святого, который воскресил Иисуса Христа из мертвых. Воскресение Иисуса Христа обусловило полноту, ценность и силу Его искупительного свершения на кресте. Спаситель, который был бы мертв, не мог бы спасать. Но Он воскрес и тем самым привел в действие все достигнутое Его смертью, включая провозглашение Нового Завета. Мы проповедуем Христа распятого, но не мертвого. Он воскрес из мертвых, и все, что Он приобрел для нас жертвой Своей, Он приносит нам как свои дары. Воскресение Христа чудесным образом изменило Его тело, которое стало небесным и бессмертным, духовным, нетленным, прославленным. С момента Своего воскресения Иисус Христос обладает человеческой природой во всей ее полноте и остается Бога-человеком. 1 Тимофея, 2 глава. 1 Тимофею, 2 глава, стих 5. «Но един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос». Если Он назван человеком уже по воскресению. Вот. Воскресение Иисуса служит прообразом тех будущих тел, которые получит народ Божий по Его возвращению за Церковью. Написано, мы же ожидаем. Наше же жительство на небесах. Откуда ожидаем мы Господа нашего Иисуса Христа? Написано так. И написано еще, мы сейчас это все прочитаем, Филиппийцы. 3:21. Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которую он действует и покоряет себе все. Значит, оно прообразом наших будущих тел является также. Воскресение Иисуса Христа сделало возможным его нынешнее служение людям – созданием церкви, приготовление вечного дома для своего народа. Написано так, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много. Если бы не так, я сказал, иду приготовить место вам.
Это дает возможность то, что он обучает свой народ. Это дает возможность его заступничества за нас и царство над ним. Это делает возможным его нынешнее и будущее мессианское служение, домостроительство церкви и тысячелетнее правление на земле. Это дает возможность дать народу вечную жизнь и силу, благодаря которой мы можем жить и служить Господу вместе с Иисусом Христом. Если мы откроем с вами Галаты, Галатам 2, то мы читаем: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вот благодаря тому, что Он жив, это делает наше возможно, нам возможным, что Он живет в нас. Написано, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых и дал Ему славу, чтобы мы имели веру и надежду на Бога. То есть оно дает нам веру и надежду. Оно гарантирует нам воскресение Его народа, наше воскресение. Если мы откроем 15 главу, то с 20 стиха, 15 главу 1 послания к Коринфянам, то с 20 числа, с 20 стиха виноват, мы можем прочитать: «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение из мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы пришествие Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу». Воскресение Иисуса Христа ознаменовало Его окончательную победу над врагами, дьяволом, ангелами и всеми нечестивыми людьми. Мы читаем, что в Филиппийцам во второй главе, такие слова: «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя быть послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его, дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Воскресение Иисуса Христа также говорит о том, что будет общее воскресение из мертвых, и в этих воскресших телах грешники понесут свое наказание. Воскресение Иисуса Христа позволит исполнить божественные предначертания о новом миропорядке, когда Он придет и будет царствовать на земле. Воскресение Иисуса Христа, оно является неотъемлемой составной частью спасительной веры. Мы с вами уже говорили, что если ты будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Вот, то есть это все оно показывает нам величие, значение и силу воскресения Иисуса Христа из мертвых. А можно мы сделаем вот сейчас паузу немножко раньше? Да? Ага. Ну, прекрасно. И потом у нас до 5 часов, да? Давайте вот так. И потом мы немножко поговорим о вознесении Христа, о Его возвеличивании, о нашей жизни в Нем, наверное. Да, и вопросы. Хорошо. Давайте поблагодарим. Христос, мы тебе...